Глава 12. Примеры отбора. На протяжении многих лет эффективность естественного отбора, его способность вызывать изменения, как это предсказывает теория отбора, подвергается проверке и получает подтверждение в бесчисленных исследованиях, которые проводятся на разных видах животных, растений и микроорганизмов. В зависимости от подхода, используемого в этих исследованиях, их можно разделить на три группы. Первое. Селекционные эксперименты, проводимые в лаборатории или на опытных делянках. Второе. Наблюдение в неконтролируемых природных популяциях. И третье. Наблюдение за последовательными изменениями, вызываемыми искусственным отбором у культурных растений и домашних животных. В этой главе мы рассмотрим несколько примеров, иллюстрирующих каждый из этих подходов. Иллинойский эксперимент по селекции кукурузы. На экспериментальной сельскохозяйственной станции штата Иллинойс, начиная с 1896 года, проводится длительный эксперимент по селекции кукурузы Zea Maize. Искусственный отбор в различных линиях, полученных от изменчивой исходной популяции, проводился по нескольким признакам: по содержанию в зернах белка и масла и по высоте расположения початка. Полученные результаты изложены в ряде работ: Винтер, 1929 год, Лэнг, 1960 год. Отбор на содержание белка в зернах проводился параллельно в двух линиях: с высоким содержанием белка, и в низкой, которые велись с 1896 года от одной и той же исходной популяции с содержанием белка в 10,9%. В каждом следующем поколении или году кукуруза – однолетнее растение, дающее по одному поколению в год. Собирали большое число початков и определяли содержание белка в части их зерен. Початок с наивысшим содержанием белка в зернах относили к высокой линии и использовали в качестве семян для следующего поколения. Аналогичным образом, початки с самым низким содержанием белка использовали в качестве семян для каждого нового поколения низкой линии. В первые годы проведения эксперимента доля початков с низким содержанием белка составляла 24 початка из 120 в каждой линии, а в последние годы 12 из 60. В 1956 году в этом селекционном эксперименте было получено 60-е поколение растений. Реакция на отбор проявилась сразу и продолжалась долго. В высокой линии содержание белка возросло от 10,9% в нулевом поколении до 13,8% в пятом и 19,4% в 50-м поколении. В низкой линии содержание белка упало с 10,9% в нулевом поколении до 9,6% в пятом поколении и 4,9% в 50-м поколениях. Результаты отбора в этих двух линиях вплоть до 60-го поколения представлены на рисунке 12.1. Отбор на содержание масла в зернах вызвал еще более сильную реакцию, чем отбор на содержание белка. Вудворс, 1952, Лэнг, 1960 годы. Отбор на содержание белка или масла привел к неожиданным коррелятивным изменениям разных морфологических признаков. Так, у растений, происходящих от линии с высоким содержанием белка, початки были мелкие, с полупрозрачными кремнистыми зернами, а у линии с низким содержанием белка початки были крупные, с продолговатыми крахмалистыми зернами. Woodforce, 1952. Отбор по высоте расположения початка над уровнем почвы начался с исходной популяции, выращенной в 1903 году, в которой початок располагался у разных особей на высоте от 109 до 142 см. В каждом поколении выбирали растения, у которых початки были расположены ближе всего к поверхности почвы, и они служили родительскими растениями для следующего поколения низкой линии. Параллельно таким же способом велась высокая линия. Обе линии провели через 25 поколений до 1928 года. В этом случае также наблюдалась хорошо выраженная реакция на отбор. В 24-м поколении, 1927 год, средняя высота расположения початка была равна 20,3 см в низкой и 306 см в высокой линии. Как и при отборе на содержание белка, в этих хорошо отселектированных линиях возникали непредсказуемые изменения, коррелирующие с признаком, по которому производился отбор. Линия с низко расположенным початком зацветала раньше обычных сроков, а линия с высоко расположенным початком на 10-14 дней позже. Баннет, 1954 год. Зия Мэйс, свободно скрещивающееся и высоко гетерозиготное растение, в популяциях которого содержатся большие запасы генетической изменчивости. Постепенные и длительные реакции на отбор, наблюдавшиеся в иллинойском эксперименте, соответствуют представлениям о том, что отбираемые признаки определяются многими генами, которые в исходной популяции были полиморфными. Возможно, что в процессе этого длительного эксперимента возникла новая комбинативная изменчивость, благодаря которой отбор продолжал вызывать изменения в обоих направлениях. Вполне возможно также, что за это время возникла и новая мутационная изменчивость. Отбор вызвал коррелятивные изменения других признаков, продемонстрировав тем самым сложность и интегративность генотипа. Жизнеспособность у дрозофилы. Добржанский и Спасский, 1947 год, поставили на дрозофиле эксперимент, спланированный таким образом, чтобы изменения в популяции вызывались естественным отбором, а не сознательным вмешательством экспериментатора. Эта работа дополняет таким образом иллинойский эксперимент по селекции кукурузы, в котором ведущим фактором был искусственный отбор. Исходными популяциями служили линии дрозофила меланогастер с пониженной жизнеспособностью. Жизнеспособность этих линий выражалась количественно в процентах от нормальной жизнеспособности. 7 родственных линий были использованы в качестве исходных популяций для закладки культур в 7 повторностях. Каждую культуру разделили на 4 субкультуры, которые содержали в разных условиях. Вкратце эти условия можно охарактеризовать следующим образом. Первое. Облучение и скученность. Второе. Скученность без облучения. Третье. Облучение без скученности. И четвертое. Не скученности, не облучения. Линии, содержащиеся в условиях 1 и 2, переводили в гомозиготное состояние по определенным хромосомам, с тем, чтобы облегчить проявление новых мутаций. Линии, содержавшиеся в условиях 3 и 4, поддерживали в гетерозиготном состоянии по этим же хромосомам. Линии в условиях 3 и 4 служили контролем для линий в условиях 1 и 2 соответственно. Все линии велись в лаборатории в течение 50 поколений. Проверки на жизнеспособность, а также по другим признакам, проводили через каждые несколько поколений и в конце эксперимента. Рассмотрим сначала изменения в одной из 7 линий, содержащихся в условиях 2. Жизнеспособность этой линии в начале эксперимента составляла 29% от нормальной жизнеспособности. Самцов и самок помещали в пробирку с кормом и давали им возможность откладывать неограниченное количество яиц, что быстро приводило к перенаселенности культуры. Случайную выборку из этой культуры переносили в новую проверку и давали ей вновь размножаться. Линию вели таким образом на протяжении 50 поколений. Предполагалось, что скученность в пробирках и сильная конкуренция за корм приведут к повышению частоты любых мутантных форм, обладающих большей жизнеспособностью, чем их сипсы. Эти ожидания оправдались. За время эксперимента жизнеспособность линий повысилась с 29 до 90%. У большей части других линий, содержащихся в условиях 2, также наблюдалось повышение жизнеспособности. В одной линии жизнеспособность повысилась с 60 почти до 100%, в другой – с 30 до более чем 80%. В общем, жизнеспособность повысилась у 5 из 7 линий, содержащихся в условиях 2. 7 линий в условиях 1 содержались в общем так же, как и предыдущая серия, с той разницей, что самцов каждого нового поколения до переноса в новую пробирку подвергали рентгеновскому облучению с целью повысить число новых мутаций. в 6 из 7 таких облученных линий наблюдалось повышение жизнеспособности, иногда довольно значительное, с 29 до 103% в одной и с 65 до 115% в другой линии. В общей сложности в 11 из 14 линий, содержащихся в условиях интенсивной конкуренции за корм в перенаселенных культурах, отмечалось заметное повышение жизнеспособности за 50 поколений. В контрольных линиях условия 3 и 4 аналогичного повышения жизнеспособности не происходило. Микроэволюционные изменения в первых двух линиях условия 1 и 2 связаны с частично гомозиготной конституцией, облегчающей проявление новых генетических изменений, и с дифференциальной смертностью, зависящей от доступности пищи. Короче говоря, в перенаселенных линиях имел место естественный отбор, вызвавший обнаруживаемые эффекты, тогда как в контрольных линиях изменений не наблюдалось. Меланизм у березовой пяденицы. Березовая пяденица Бистон бетулария широко распространена в Англии. Она активна ночью, а днем отдыхает на стволах или ветвях деревьев, где ее поедают малиновки, дрозды и другие насекомоядные птицы. Эти птицы охотятся, руководствуясь зрением. Нас интересуют в данном случае две формы этой бабочки. Так называемая типичная форма, пятнисто-серая, и меланистическая форма с черным телом и черными крыльями, известная под названием карбонария. Типичная форма хорошо сливается с фоном, образуемым корой, покрытой лишайником. И эта защитная краска предохраняет бабочек от уничтожения птицами. Что касается меланистической формы, то она четко выступает на сероватом фоне коры, поросшей лишайником, но зато сливается с корой, покрытой сажей. Кэтлоуэлл, 1956-73 годы, Форд, 1964 год. Типичная и меланистическая формы различаются по одному гену С. Меланистическая форма возникла в результате редкой доминантной мутации этого гена. Типичная форма имеет генотип С малое, С малое, а меланистическая С большое, С малое или С большое, С большое. Среда, в которой обитает березовая пяденица, резко изменилась в результате произошедшей в Англии промышленной революции. Одним из побочных эффектов индустриализации были дым и сажа, извергавшиеся на прежде незагрязненную сельскую местность Англии. Лишайники исчезли, а стволы и ветви деревьев почернели от копоти. Эти изменения оказали глубокое влияние на состав популяции бистон в промышленных районах. Популяции березовой пяденицы в доиндустриальной Англии состояли почти исключительно из типичной формы, и в незагрязненных районах страны состав популяции все еще остается прежним. Меланистическая форма карбонария впервые привлекла к себе внимание как редкий мутант в 1848 году в Манчестере. В период между 1848 и 1898 годов частота этой формы в промышленных районах быстро возрастала. Она стала обычной формой, тогда как типичная сероватая форма стала редкой. Частота аллеля С большое, обусловленного черную окраску, согласно оценкам, повысилась с 1 до 99% за 50 поколений с 1848 по 1898 годы. Ввиду такого сильного изменения частоты генов, можно считать, что аллель С большое дает очень большое селективное преимущество. Форд 1964, Кэтлоуэлл 1956-73 годы. Фактором отбора служат насекомоядные птицы, ориентирующиеся при помощи зрения. Окраска типичной формы делает ее незаметной на коре, поросшей лишайником, а меланистическая окраска несет защитные функции на закопченной коре. В исследованиях с выпуском и последующим отловом бабочек было установлено, что в незагрязненных районах выживаемость типичной формы вдвое выше, чем выживаемость меланистов. Вблизи промышленного города Бирмингема наблюдается обратная картина – выживаемость меланистов вдвое выше по сравнению с выживаемостью типичной формы. Кэтлоуэлл, 1956. Изменение субстрата, вызванное индустриализацией, привело к реверсии относительных селективных ценностей аллели С малое и С большое. Ген С большое оказывает плеотропное воздействие на физиологическую мощность, что может привести к созданию вторичных селективных ценностей в отношении других факторов. Меланистическая форма оказывается более живучей, чем типичная, в стрессовых условиях в лаборатории, а возможно также и в природе. В незагрязненных районах этот благоприятный плеотропный эффект аллеля карбонария сводится на нет сильным отрицательным отбором, уничтожением птицами. В закопченных районах, однако, популяции бабочек могут использовать физиологические преимущества, предоставляемые им этим аллелем. Параллельные изменения серой или коричневой окраски в черную наблюдались в Англии в тот же период и у ряда других видов бабочек. Подобная эволюция меланизма у бабочек произошла с некоторым сдвигом во времени в промышленных районах Центральной Европы и на северо-востоке США. Оуэн 1961, Форд 1964, Кэтлвелл 1973 годы. Окраска раковины у наземных улиток. Европейская наземная улитка Cypaea memoralis обычно в разнообразных местообитаниях, в лесах, на лугах, в живых изгородях в Англии и Западной Европе. В популяции этой улитки обычно наблюдается полиморфизм по окраске раковины, которая может быть бурой, розовой или желтой. Окраска раковины детерминируется рядом множественных аллелей, среди которых наибольшей доминантностью обладает аллель бурой, а наибольшей рецессивностью аллель желтой окраски. Кейн, Шеппард 1954, Шеппард 1959, Ламути 1959, Джонас 1973 годы. Цвет раковины играет важную роль в защитной окраске этих улиток. Дрозды и другие птицы находят улиток при помощи зрения и уничтожают значительно большую долю особей, окраска которых контрастирует с фоном, чем особей с криптической окраской. Конечно, контрастность или криптический характер окраски целиком зависят от фона. Одно из местообитаний Cypaea memoralis – густые буковые леса. Для этих лесов характерна подстилка из красно-бурых опавших листьев, которая круглый год имеет примерно одинаковый вид. Здесь окраска улиток с бурыми и розовыми раковинами оказывается покровительственной, и эти формы здесь обычны. Улитки с желтой раковиной в буковых лесах встречаются редко, но они обычны на зеленых лугах. Шеффорд, 1959 год. Cypaea memoralis встречается еще в одном местообитании в смешанных лиственных лесах. В этих лесах характер фона изменяется со сменой времени года. Ранней весной подстилка бывает бурой от опавших листьев, но к лету она становится зеленой. Селективная ценность раковин разного цвета здесь также изменяется со сменой времени года. Ранней весной бурая и розовая краски лучше защищают от уничтожения птицами, а летом это преимущество переходит к желтым улиткам. В полиморфных популяциях улиток, обитающих в лиственных лесах, в течение года происходят циклические изменения относительных частот разных форм. Шеппард, 1959. Окраска раковины несет не только защитные функции. Имеются данные, свидетельствующие о различиях физиологической выносливости между разными по цвету формами. Желтая форма, по-видимому, легче переносит экстремальные температуры, как высокие, так и низкие, чем розовая. Большая устойчивость желтой формы к колебаниям температуры, конечно, должна давать ей преимущество в открытых луговых местообитаниях и в областях с жарким летом. Эта форма, как уже отмечалось, действительно достигает высокой частоты на лугах. Частота ее повышается по географической трансекте от северных к южным регионам Европы. Ламути 1959, Джонас 1973 годы. К числу других признаков раковины относится характер полосатости. Раковины бывают бесполосые и полосатые, а число полос колеблется от 1 до 5. Наличие или отсутствие полос детерминируется геном B, тесно сцепленным с геном, детерминирующим окраску раковины. В локусе B аллель бесполосатости доминирует над аллелем полосатости, число полос контролируется особым локусом. В результате рекомбинации образуются всевозможные сочетания окраски и полосатости раковин. Шеппард, 1959. Роль естественного отбора в отношении характера полосатости менее ясна, чем в отношении окраски раковины. Известно, что у других животных темные полосы, опоясывающие тело, участвуют в образовании защитной окраски в полузатененных местах обитания, где игра света и тени создает разбитые контуры. Возможно, что такую же функцию несут полосы на раковинах у Cypaea nemoralis. Во всяком случае, в некоторых местообитаниях полосатая раковина лучше защищает улиток от уничтожения птицами. Возможно также, что изменчивость по характеру полосатости контролируется дрейфом генов. В одной из последующих глав мы еще вернемся к этой проблеме. Устойчивость к токсинам. Когда в 40-х и 50-х годах в медицине впервые стали применять пенициллин, стрептомицин и другие антибиотики, они были эффективны в отношении болезнетворных микроорганизмов даже в небольших дозах. Однако, вскоре после того, как применение антибиотиков расширилось, их эффективность начала снижаться, и для достижения желаемых результатов пришлось использовать более высокие дозы. Существуют штаммы бактерий, устойчивые к антибиотикам и чувствительные к ним. Появление устойчивых штаммов обусловлено спонтанными мутациями, возникающими с некоторой низкой частотой. Таким образом, применение антибиотиков в низких или умеренных дозах приводит в действие процесс отбора, благоприятствующий появлению устойчивых штаммов. Такие микроэволюционные изменения были обнаружены в лабораторных экспериментах. Примером служит селекционный эксперимент, проведенный на одном из штаммов, номер 209P, микрококус Pyrogenes aureus, Staphylococcus aureus, патогенной бактерии, вызывающей нагноение ран и пищевые отравления. Исходная популяция, от которой произошел этот штамм, была чувствительна к различным антибиотикам, и ее рост подавлялся очень незначительными дозами этих веществ. Изоляты, выделенные из исходной популяции, поддерживали и выращивали последовательно на средах, содержащих пенициллин и другие специфические антибиотики в возрастающих концентрациях. В результате у разных штаммов возникла устойчивость к этим антибиотикам. Наибольшее повышение устойчивости происходило в течение первых 10-20 пересевов, после чего устойчивость возрастала более медленно. Устойчивость к разным антибиотикам повышалась в разной степени. К хлорамицетину в 193 раза, к ауреомицину в 210 раз, к НА-пенициллину 187 тысяч раз, к стрептомицину в 250 тысяч раз. У возникших таким образом устойчивых штаммов наблюдались и другие изменения. Они обычно растут медленнее, чем исходный чувствительный штамм. Устойчивый к пенициллину штамм в значительной степени утратил свою патогенность и способность расти в анаэробных условиях. В обычных условиях, то есть при отсутствии в среде антибиотиков, чувствительная форма таким образом превосходит устойчивую. Удаление антибиотиков из культуральной среды приводит к отбору в обратном направлении, то есть на сохранение чувствительной формы. Аналогичные микроэволюционные изменения наблюдались у нескольких видов насекомых-вредителей в связи с широким применением инсектицидов. Хорошо известным примером служит появление штаммов комнатной мухи, Musca domestica, устойчивых к ДДТ. Другой пример – эволюция устойчивых к цианиду штаммов щитовок, Aunidiella aurantii и другие виды, на плантациях цитрусовых в Калифорнии. Смотри обзор Добжанский, 1970 год. В природе встречаются разного рода токсины, и процесс эволюционного приспособления к ним происходит не только в условиях сельскохозяйственной и медицинской практики, но и в естественных условиях. Например, кактус Lophocereus scottii, растущий в Мексике, содержит алкалоиды, токсичные для большинства видов дрозофил. Однако дрозофила пачея устойчива к этому алкалоиду и размножается в гниющих стеблях кактуса. В этом чрезвычайно своеобразном месте размножения дрозофила пачея не испытывает конкуренции со стороны других видов дрозофила. Кирчер, Хит, 1970 год. Одомашнивание. Многие виды растений и животных сильно изменяются в процессе одомашнивания, при котором искусственный отбор сочетается с естественным. История выведения сортов культурных растений и пород домашних животных дает множество хороших примеров эффективности селекции. Дарвин в «Происхождении видов» перечисляет различия между диким скалистым голубем и домашним голубем, в том числе такими специализированными породами, как турман и дутыш, в качестве примера глубоких эволюционных изменений, которые может вызвать искусственный отбор. Нетрудно вспомнить и другие примеры – собака, домашний скот, томаты, тыква и тому подобное. В следующем разделе мы рассмотрим один из таких примеров – кукурузу. Эволюция кукурузы. Кукуруза или маис – Zea maize, один из представителей трибы Maidea семейства злаков, Gramineae, резко отличается от всех других членов своей трибы и семейства по ряду признаков, в частности по расположению органов размножения и построению колоса или початка. Кукурузный початок – очень сложная и высокоспециализированная часть растения. Ничего подобного нет ни у одного другого представителя семейства злаков. Но тем не менее, современная кукуруза с ее своеобразным початком и другими признаками происходит от какого-то дикого злака из тропических и субтропических областей Америки. Соответствующие данные были получены в результате сравнительно-морфологических, таксономических, генетических, цитогенетических, этноботанических, археологических и палеонтологических исследований. В сборе этих данных участвовали многие ученые. Все они согласны с высказанным выше общим заключением, однако в том, что касается конкретной филогении, существуют разные точки зрения. К этому вопросу мы вернемся позднее. В Zea maize тычиночные и пестичные колоски находятся в разных соцветиях, колосья и метелки соответственно. Кукуруза таким образом однодомное растение, что необычно для злаков. Несущая пыльцу метелка располагается на вершине кукурузного стебля, а початки, в которых находятся зерна, развиваются в пазухах листьев в средней части стебля. Початок кукурузы представляет собой колос, состоящий из толстого центрального стержня, несущего много рядов пестичных колосков, а позднее столько же рядов зрелых зерен. Початок в целом покрыт чехлом из модифицированных листьев, листовые обертки. Зерна прочно прикрепляются к стержню, голые, то есть не покрытые пленками шелука или мякина, как у других злаков. У других злаков каждое зерно покрыто отдельной пленкой и отделяется от соцветия, то есть участвует в распространении семян в качестве самостоятельной единицы. Сочетание противоположных признаков у кукурузного початка, прочно прикрепленные голые зерна и листовые обвертки, одевающие початок в целом, сильно снижает возможность распространения семян. Однако эти же самые признаки очень ценны в сельскохозяйственном плане, поскольку они облегчают сбор урожая и сводят к минимуму потери зерна. Лучшие современные сорта кукурузы отличаются крупными размерами отдельных зерен и початка в целом. У некоторых примитивных сортов Zea maize, как и у ее диких родичей, зерна мелкие, а початки маленькие. При этом зерна у них твердые и кремнистые, тогда как зерна лучших сортов мучнистые или сахаристые, так что их легче размолоть или разжевать. Высокоурожайным новейшим сортам необходим мощный, хорошо облиственный стебель, чтобы синтезировать и запасать те вещества, ради которых их выращивают. Новые сорта отвечают этим требованиям. Современная кукуруза – гигант по сравнению с другими однолетними травянистыми растениями. Она не ниже некоторых видов бамбука и гораздо выше примитивных сортов кукурузы. Эти и другие качества наиболее хорошо отселектированных сортов кукурузы полезны человеку, и он их создавал путем искусственного отбора на протяжении многих поколений. Разные земледельческие племена американских индейцев начали выращивать кукурузу уже по крайней мере 7000 лет назад. Вилкес, 1972 год. Центры культуры кукурузы возникли в восточной и юго-западной частях Северной Америки, в Мексике, Центральной Америке и районах Анд. У сортов кукурузы, выращиваемых в этих центрах, все еще сохраняются некоторые примитивные признаки, О других признаках можно судить по остаткам давно исчезнувших сортов, найденных при археологических раскопках. Разрывная, лопающаяся кукуруза – относительно невысокое растение с несколькими побегами, отходящими от основания стебля, и с небольшими початками, на которых сидят мелкие твердые зерна. У пленчатой кукурузы проявляется другой примитивный признак – зерна покрыты пленками, как у других злаков. Важную находку представляет собой ископаемый кукурузный початок, найденный в Бат-Кейв, штат Нью-Мексико, пещере, где жили первобытные земледельцы, выращивавшие примитивный сорт кукурузы. Этот початок маленький, меньше, чем у разрывной кукурузы. Зерна такие же мелкие, как у разрывной кукурузы, сидят на длинных плодоножках, отходящих от сравнительно тонкого центрального стержня и покрыты пленками, как у пленчатой кукурузы. Возможно, что верхний конец колоса нес тычиночные колоски. При помощи радиоуглеродного и других методов было установлено, что возраст самых старых экземпляров кукурузы, найденных в Бат-Кейв, составляет 3-4 тысячи лет. У более древних ископаемых початков, найденных в Теукан-Валлей, Мексика, возраст которых достигает почти 7 тысяч лет, также обнаружено сочетание признаков разрывной и пленчатой кукурузы. Колосья были обоеполыми с тычиночными соцветиями на конце. Уилкес, 1978 год. Среди еще более древних ископаемых остатков из Мехико найдены пыльцевые зерна, сходные с пыльцевыми зернами современной кукурузы. Хотя определение на основании одних только пыльцевых зерен без других частей растения нельзя считать вполне надежным, весьма вероятно, что найденная в Мехико пыльца принадлежит кукурузе, а не теосинте или какому-нибудь другому злаку. Она, возможно, представляет предковую форму кукурузы. Возраст этих пыльцевых зерен, согласно оценкам, равен 25 тысячам, 80 тысячам лет. Мангельсдорф, 1958 год, скрещивал современную разрывную кукурузу с пленчатой и получил синтетический сорт, в котором сочетались примитивные признаки обеих родительских форм. У этой синтетической пленчатой разрывной кукурузы узкое обоеполое соцветие, типичное для злаков, с женскими цветками в нижней и мужскими в верхних частях. Зерна покрыты пленчатыми чешуйками и легко отделяются от соцветия после созревания. Таким образом, синтетическая пленчатая разрывная кукуруза обладает соцветием, типичным для злаков. Она, вероятно, соответствует одной из возможных ранних стадий в эволюции кукурузы. В тропических и субтропических областях Америки ближайшие родичи Zea maes представлены тремя группами. Первое. Небольшой дикорастущий род Trypsacum, сорняк Zea mexiana или однолетние теосинты. Недавно обнаружены дикие многолетние теосинты Zea perennis и Zea diploperennis. Все они считаются предками Zea maes. Разные виды Trypsacum, в том числе Trypsacum dactyloides, широко распространены в теплых областях Нового Света. В отличие от Zea maes и Zea mexiana, Trypsacum многолетник и несет обоеполые соцветия. Соцветие Trypsacum мало отличается от соцветия синтетической пленчатой разрывной кукурузы. Trypsacum может быть успешно скрещен с Zea maes, но не с Zea mexiana, и гибриды F1, если их удается получить, более или менее стерильны. Теосинты Zea mexiana – однолетнее растение, широко распространенное в Мексике и Центральной Америке, где оно часто встречается в качестве сорняка на кукурузных полях или вблизи них. Zea maes и Zea mexiana можно искусственно скрещивать, а в Мексике они скрещиваются в природе, причем гибриды F1 плодовиты. У Zea mexiana, так же как у Zea maes, имеются отдельные тычиночные и пестичные соцветия. Однако пестичные колоски имеют у нее вид разветвленной системы тонких колосьев, окруженных листовой обверткой. У Zea mexiana каждый из собранных в колос пестичных колосков защищен особой отдельной обверткой, плюской. У Zea maes такие плюски имеются, но они редуцированы и служат скорее для повышения прочности, чем для защиты. У Zea mexiana Стержень колоса расчленяется, так что зерна легко отделяются друг от друга. У теосинты нет початка. Большой интерес представляют две дикие многолетние формы теосинты, недавно обнаруженные в Фалиско, Мексика. Поскольку в группах травянистых растений, содержащих как однолетние, так и многолетние формы, многолетники обычно считают более примитивными. Одна многолетняя форма, тетраплоид Zea perennis, была известна и раньше, но считалась вымершей, так что в сущности она была открыта вторично. Другая, диплоид Zea diploperennis, оставалась неизвестной науке до того, как была обнаружена в 1978 году. Илтис 1980. В общем, считается, что предковые признаки кукурузы можно обнаружить у ее родичей. Трипсакум, однолетние теосинты и многолетние зея. Однако при попытках построить определенную филогению возникают затруднения и противоречия. Одна приемлемая филогенетическая гипотеза состоит в том, что род зея происходит от трипсакум. Илтис 1980. Согласно второй гипотезе, Zea diploperennis при гибридизации с дикой кукурузой дает теосинты Мангельсдорф 1983. Что касается предка современной кукурузы, то по этому поводу было высказано две или три гипотезы, которые в настоящее время широко обсуждаются. Согласно одной гипотезе, этой предковой формой была пленчато-разрывная кукуруза Мангельсдорф. Большинство исследователей кукурузы считают предком современной кукурузы дикую теосинты. Геллинат, Херлан, Девет, Илтис. Недавно появился новый вариант этой гипотезы, согласно которому кукурузный початок происходит не от початка теосинты, а от центрального стержня мужского соцветия – метелки. Илтис, 1983-87 годы. Для этого должно было произойти радикальное изменение пола и превращение метелки теосинты, несущей пыльцу, в кукурузный початок, несущий семена. По мнению Менгельсдорфа, этноботанические и археологические данные противоречат гипотезе о том, что предком кукурузы была теосинты. Теосинты не играют существенной роли в питании человека. Насколько это известно, индейцы ее никогда не выращивали. Археологические данные свидетельствуют в пользу гипотезы о пленчато-разрывной кукурузе как предковой форме. К этому типу относятся ископаемые остатки из Бэткейв и Теуакан-Валлей. Для решения вопросов филогении имеют значение две примитивные расы кукурузы, все еще произрастающие в Мексике. Пленчатая кукуруза Шапалот адаптирована к средним, а разрывная Паламеро Талукьена – к более значительным высотам. Прямой предок современной кукурузы мог возникнуть в результате гибридизации между этими двумя расами. Мендельсдорф, 83 год. Вместе с тем, Zea mexicana и Zea diploperennis – самые близкие диплоидные родичи Zea maize, и трудно поверить, что они не имеют какого-то отношения к ее происхождению, как это полагают многие исследователи данной проблемы. На признаки Zea maize после ее культивирования оказали влияние гибридизация Zea diploperennis и Zea mexicana, а также интрогрессия определенных генов и хромосомных участков от этих видов к Zea maize. На южноамериканскую кукурузу оказали также влияние интрогрессия генетического материала от Трипсакум. Мангельсдорф, 1983 год. Морфологические различия между Zea maize и ее дикими предками очень велики. И все же, эти различия можно объяснить как результат взаимодействия между генетической изменчивостью с одной стороны и естественным и искусственным отбором с другой. Современные сорта кукурузы обладают большими запасами генетической изменчивости. Частично эта изменчивость обусловлена мутационным процессом, частично – спонтанной гибридизацией между разными сортами кукурузы и между кукурузой и ее родичами – теосинты и трипсакум. Мендельсдорф, 1974 год. Установлено, что некоторые крупные изменения по отдельным морфологическим признакам у Zea maize вызваны единичными генами и простыми генными системами. Мендельсдорф, 1958 год. 1974. Так, например, пленчатые чешуи пленчатой кукурузы обусловлены мутантным оленем гена ТУ, туниката, находящегося в четвертой хромосоме. Различие между сидячими и стебельчатыми пестичными колосками – другой пример наблюдаемого у кукурузы различия, имеющего простую генетическую основу, но важного в филогенетическом плане. Различие между твердыми и относительно мягкими зернами и, возможно, между многолетним и однолетними жизненными циклами также определяется единичными генами. Некоторые морфологические изменения, возникшие в процессе эволюции кукурузы, могут поэтому быть результатом искусственного отбора по относительно небольшому числу главных генов и их генов-модификаторов. Другие морфологические и физиологические изменения, сопровождающие эволюцию кукурузы, обусловлены отбором по более сложным системам множественных факторов. Заключение. Мы рассмотрели примеры, в которых отбор мутаций, возникающих в единичных генах, привел к относительно простым эволюционным изменениям. Меланистические формы березовой пяденицы, бактерии, устойчивые к антибиотикам. В других рассмотренных случаях происходил отбор по признакам, обусловленным многими генами, содержание белка в зернах кукурузы. В эволюции самой кукурузы и ее диких предков мы сталкиваемся с изменениями более крупного масштаба, с изменениями целого комплекса признаков, определяемых сочетанием ряда генов. Меланистическая форма березовой пяденицы остается пяденицей, но современная кукуруза – это в сущности новый тип растения в семействе злаков. Критики теории отбора давно уже высказывали мнение, что отбор лишен созидательной силы, он может элиминировать неприспособленных, но нельзя ожидать, чтобы в сочетании со слепым мутационным процессом он мог создать что-либо новое. Смотри, например, Коэстлер, Смизес, 1969 год. При такого рода критике упускается из виду, что комплексы признаков детерминируются не простыми генами, а сочетаниями генов. Как мы убедились ранее, половое размножение – это механизм, обеспечивающий сборку сочетаний аллелей, определяющих новые комплексы признаков. Отбор же – это механизм, который может привести к закреплению в популяциях новых сочетаний аллелей, если они окажутся благоприятными. В свете этого отбор представляет собой механизм, способный вызывать в высшей степени маловероятные события. Фишер, 30-й год, 58-й год. Хаксли, 1943 год. Кукурузный початок – невероятное явление в семействе злаков. Каковы шансы на то, что кукурузный початок мог бы возникнуть без участия отбора?